Что, братья, настроимся. Я хочу в этот час один иметь такую тему. Я ее назвал «Проповедник последнего времени». Она будет поучительно-назидательного направления. Местописание я читаю. Второе послание Тимофею, 4 глава, 1-5 стихов. Второе послание Тимофею, 4 глава. С 1 по 5 стих. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и в Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Братья, мы рассматриваем, что здесь собраны не просто проповедники, но проповедники, которые вошли в последнее время. Если мы уже в своей молодости вошли в последнее время, то тем более вы вошли в это последнее время, и надо сказать, что оно характерно определенными свойствами. Я хотел бы по темах такое отобразить. Окружающая обстановка, основные качества проповедника и гарантия победы и благословения. Начнем с окружающей обстановки. Если в то время, надо сказать, это было последнее послание апостола Павла, и оно было как послание эстафета своему Тимофею, ученику, и он передавал дальше направление и передавал, по-видимому, что в последнее время не то, которое апостол Павел расставался, а то, что захватит Тимофей. И оно уже началось, это отступление началось уже в то время. Уже ученики начали, апостольский век, он еще был веком, так он называется, апостольский век, благословение, развитие церкви, а уже век апостольских учеников, он уже пошел, можно сказать, на снижение. Уже в послании к Ефесянам, вернее, Ефесской церкви было написано, что ты оставил первую любовь. Пресвитером этой церкви был Иоанн. Потом, и мы видим, что как раз Иоанну-то и было сказано, что вот первую любовь уже оставила эта церковь. Если мы посмотрим в наше время, то тем более, чем характерно наше время? Это охлаждением любви к Господу. Такая есть закономерность. Когда церковь развивается вширь, она бывает более души, более мелко, как бы меньше углубляется в откровения Господни, больше старается как-то вот захватить, и это отражается на качество служения. Тем более, что вокруг очень много вот этих препятствий. Посмотрим, что здесь говорится. Что вокруг? Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей. То есть здравости в учении, эта здравость уменьшается. Ну, например, я слышал, задал один брат вопрос, существует ли где-либо библейский институт, где не было бы критики Библии? И отвечаю, что такого института библейского в мире не существует, где не было бы критики Библии. Библию критикуют. Сомневается в богодохновенности Библии. В некоторых местах, значит, ну, принимают частично боговдохновенность, мол, Библия частично боговдохновенна, а людям надо разобраться, что там боговдохновенное, а что нет. Ну, например, вот Иезекиилю было там сказано на помете, там готовить обед, что это за боговдохновенность, уже сомневаются. И там надо самим разобраться и так далее. То есть Библию критикуют и авторство, и отдельные места, и то, чему мы научены, что все Писание боговдохновенно, и мы с благовением относимся к любому стиху, то сегодня можно это видеть. Я скажу, братья, почему можно было бы говорить где-то, но почему говорить приходится здесь? Дело в том, что отношение к Писанию и у нас уже где-то начинает проникать, как бы снижаться авторитет. Ну, например, что стоят такие слова? Написано, мало ли что написано. О чем это говорит? Это говорит о том, что уже отношение где-то и в нашей среде начинает понижаться. В то время, когда, если мы будем воспитаны на, ну, так как вот писал Лука свое послание, чтобы ты был познал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Знать основу учения. Для этого вот нам нужна и догматика, и основное вот, в принципе, вероучение, все необходимо знать, и правильно их передавать. Так что в отношении того, что будет еще дальше труднее, это будет еще труднее. Проникает потихоньку учение, которое подстраивается под Библию, и пропитанные таким подложным учением христианские учебники, они несут в себе этот отпечаток. Приведу пример. В 1973 году было в Америке изобретено, так сказать, такое учение «любовь к самому себе». На том основании, что цель такая, что «люби ближнего» – это как самого себя. Что ты не сможешь любить ближнего, если ты не научишься любить самого себя. И до того договорили, что когда стали студенты библейской школы вникать в это, и говорили такое, что «а что, говорит, разве апостол Павел не знал такого учения?» Он удивился, что апостол Павел такого учения любви к самому себе не знал. А учение такое, что если бы апостол Павел знал учение любви к самому себе, у него бы меньше проблем было с членами церкви. То есть вот такое учение проникает, и это, скажем, ну, мне приходилось читать книгу, может быть, вы ее видели, «В чем нуждается ваш ребенок?» Красивенькая такая книга красного, так сказать, желто-красного фон ее обложки. И вся она пропитана, что ребенка надо учить самого, значит, чувство собственного достоинства в него надо вкладывать и так далее. Прямо не говорится о любви к самому себе, но кто это учение знает, видно, пропитана эта книга этим учением. Поэтому, друзья, когда мы читаем какие-либо переведенные западные учебники, мы должны понимать, что там очень много есть примеси того, что даже не сразу поддается пониманию. Поэтому эта здравость, она, знаете, если бы вдруг кто-то пришел бы и начал бы говорить, что это все неправда, это все неправильно, его слушать никто не стал. А когда подается нам что-то такое, примесь, с примесью лжи, хотя и в основном истина, оно принимается. Кто-то сказал, что сатана готов говорить 99% правды, лишь бы 1% лжи сделать достоверной. Поэтому, как проповедникам, хотелось бы сказать, когда мы читаем какие-либо книги, мы должны быть настороже и не быть всеядными, все сразу так вот брать, потому что это такое вот свойство нашего времени, что здравость учения, оно потихоньку утрачивается, а потом что еще? По своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Я бы сказал, здесь опасность Лаодикии или опасность демократического устройства церкви. Ну, чтобы понять, что такое демократическое устройство церкви, я бы привел такой, знаете, когда иногда нам слабо, мы понимаем какую-то истину, то хорошо, ну, мысленно увеличить какую-то ситуацию, и тогда нам становится понятно. Ну, например, решаем мы в церкви вопрос отлучения за блуд. Большинство проголосовали, отлучать не будем. Все, решение, не отлучаем за блуд. Вот вам демократия в действии, понимаете? В то время, когда на самом деле необходимо прежде всего руководствоваться Словом Божьим, начинает по своим прихотям избирать. А, допустим, один брат рассказывал, там вообще, ну, в Америке, в частности, в церквах, вообще, говорит, у нас, ну, я скажу, это Георгий Петрович Винц говорил, у нас вообще не отлучают за блуд, просто родственники соберутся между собой, поговорят, а что в церкви объявить, что он отлучен за блуд, такого нету. То есть, вот, понимаете, оно потихоньку, если посмотрим, оно потихоньку проникает. Так вот, я хочу сказать, что вот эта ситуация, которая нас окружает, мы должны учитывать, что мы хотим или не хотим, в нее входим. Давайте посмотрим еще некоторые места Писания, которые нам говорят, прям первый стих. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом. Я хотел бы связать этот стих с выше, с последним стихом вот третьей главы. Ну, вы все знаете, что стихи, они и на главы разделено было уже позже. И иногда начало стиха, оно легче понять, когда мы читаем с предыдущей главой. Так вот, выше говорится о боговдохновенности Писания, о том, что ты пребывай в том, чему научен, и да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. А четвертая глава просто начинается и так. То есть он подводит эти выше приведенные мысли. И чтобы изучать Писание, и чтобы оно есть поистине боговдохновенное, и оно и для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности, и да будет Божий человек ко всякому доброму приготовлен. А дальше приступает вот к той теме, которую мы, собственно, затронули. В чем характерное качество должно быть проповедника последнего времени, и что за обстановка? Читаю. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царство Его. И дальше я хотел бы обратить внимание, что значит «заклинаю». И что относится к этому слову «заклинаю»? Во-первых, «заклинаю» – это слово весьма строгое. Я приведу пример. Когда у Иосифа умирал отец Иаков, то Яков ему говорит, когда я умру, похорони меня, значит, там, где похоронена жена, где Авраам похоронен. Иосиф говорит, сделаю по слову твоему. Иаков этого не удовлетворяет. Он говорит, клянись. Он поклялся. После этого фараон ему говорит, сделай, как заклял тебя отец твой. То есть, хотя в настоящее время мы не пользуемся, и для нас слово, скажем, проклятие, оно написано «не проклинайте», тем не менее, заклинание мы сейчас вот не пользуемся, заклинаю тебе вот то-то и то-то. Но то, что Павел написал, и сейчас мы посмотрим на некоторые места, он всего 4 места написал, к чему оно относится? Я верю, что, просмотрев эти места Писания, мы увидим, что оно относится прямо к нам. Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом. Проповедует Слово. Дальше. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Здесь говорится о качествах проповедников. Каким он качеством должен обладать, чтобы в это последнее время быть на своем месте? Он не должен поддаваться лжеучениям. Он не должен поддаваться вот этим влиянием ладики, демократии. Он должен обличать, запрещать, увещевать со всяким долготерпением и назиданием. В чем еще слово говорит в отношении, в чем еще, где апостол Павел употребляет это слово? Это послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 4 глава. Здесь я читаю 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Как поступают прочие народы? Заклинаю, чтобы так не поступать. А если давайте посмотрим, есть у нас в церквах то, как у прочих народов. Когда-то израильтяне пришли к Самуилу и говорят: «Поставь нам царя, чтобы мы были как прочие народы». И Господь на это отреагировал так: «Поставь им царя, не меня, то есть не тебя они отвергли, но меня». Когда мы Слово Божие не делаем правилом, мерилом жизни нашей, личной, семейной, и церковной, где немножко допускаем какие-то отклонения, это уже говорит о том, что где-то проникает в нас, как прочие народы. Оно проникает в одежде, оно проникает во внешности, в прическах, оно проникает не только среди женщин, но и среди мужчин, оно проникает в образе мышления, оно проникает в словечках различных. Кстати, хочу сказать о словах, что если вот каждый человек, который говорит, если отсеять все слова и отобрать всего несколько слов и всего, что человек говорит, то на самом деле их останется всего немного, этих слов. Например, когда медик говорит, он много употребляет слово «лекарство», «болезнь». Военный много употребляет слов, скажем, «наступление», там, «оружие» и так далее. Известно, какие слова употребляли больше, скажем, преступный мир. А какие слова больше употребляет христианин? Грех, искупление, покаяние. И вот, знаете, я теперь говорю, что если отобрать эти несколько слов, которые больше всего человек употребляет, и не только как христианин, скажем, личность каждый, скажем, молодой человек, у него добавляется слово «невеста», там еще там и так далее. Так вот, по словам можно определить содержание человека, его историю и его будущее. Вот что значит слова. Вот что значит слова. А когда мы в нашем быту, сегодня, надо сказать, зэковские слова, которые, когда я пошел в лагерь, я их не знал. Не знал и кое-что спрашивал. Сегодня христиане эти слова говорят. А я в тюрьму пошел, этих слов не знал. Вот оно как проникает. Мир проникает, у прочих народов проникают наши слова. Хорошо, они сегодня еще с кафедры не слушаются. А если еще с кафедры начнутся? Братья, а проповедники должны в этом отношении бодрствовать. И написано: «Слово ваше да будет всегда с благодатью». Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Поэтому как важно, чтобы у нас не было, как у прочих народов, ни во внешности, ни в внутреннем содержании. И это очень важно. Еще, где употреблено это слово, это 2 Тимофею, 2 глава, 14 стих. «Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Как проходят наши членские собрания? Как проходят наши братские деловые общения? И если там место словопрения, а есть люди отдельные, которые о чем бы ни заговорили, он обязательно скажет так: «А я это понимаю не так». О чем бы ни заговорил, «А это понимаю не так». И обязательно будет спор. Если там еще несколько таких братьев заведется, беда. Описание говорит: не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе. Что же делать? А вот здесь мера дисциплины. А мера, мы говорим, демократия. Люди будут вводить в заблуждение, заблуждаться. Понимаете, апостол Павел здесь говорит в этом стихе, как бы подводя итог другим направлениям, в частности, вот словопрению. Когда мы рассуждаем о каком-то вопросе, мне сколько раз приходилось наблюдать. Вот если Духу Святому угодно, смотришь, братья придут к согласию. Если не подходит к согласию, приходится долго рассуждать. И кто-то сказал так: у нас, говорит, вот в последнее время от апостольского осталось только одно – по долгом рассуждении. То, что они подошли угодно Духу Святому и нам, у нас это не всегда. А вот по долгом рассуждении у нас это дошло. Так вот, братья, одно дело по долгом рассуждении, другое дело в словопрении. Что тогда надо делать? Просто отложить вопрос и молиться. Отложить вопрос и не вступать. И вы знаете, такой подход к делу прекращает словопрение. Давайте отложим и будем молиться. Так вот, не вступать в словопрение. И еще один вопрос. Это в первом послании Тимофею, 5 глава. Здесь говорится о поставлении пресвитеров, о согрешающих пресвитеров, значит, и о как принимать обвинения. Так вот, я прочту с 19 стиха. «Обвинение на пресвитера не иначе принимая, как при двух или трех свидетелях». Дальше, следующая мысль. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы прочие страх имели». А дальше так говорит. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить себя без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Предубеждение и пристрастие, братья. То есть заранее знать, как надо делать, без рассуждения. Я так хочу, заранее, допустим, пришли на членское, один говорит, надо отлучить, другой, нельзя отлучать, не дадим отлучить. Понимаете, предубеждение. Или же такое пристрастие. Если это мои родственники, то я буду это в этом направлении проводить. Братья, вот тут апостол Павел употребляет строгое слово «заклинаю». Ничего не делать по пристрастию, по предубеждению. Тем более, когда ставить пресвитеров. Или же наказывать членов или даже пресвитеров. Братья, это очень серьезная тема. И, может быть, она даже немножко завышает тот уровень, который у вас здесь. Но в будущем вам придется встретиться с этими проблемами. И хотелось бы, чтобы вы были наставлены ничего не делать по пристрастию, ничего не делать по любопрению, какими же надо быть нам, братья, каким надо быть, чтобы все-таки вырасти духовными людьми. Мы не просто собираем вас для того, чтобы пообщаться или просто чему-то обучить, или как проповедь сложить. Это все надо и необходимо, но вместе с тем мы хотим, чтобы из вас вышли проповедники, евангелисты, вышли бы пастыри, были те или диакона, которые бы могли работать. Те, кто работает с детьми, работает с молодежью, это уже пастыри. Поэтому как важно, чтобы сейчас уже нам настраиваться на то, что нам необходимо, с чем встретиться, чтобы быть наставленными. Что мы имеем еще на сегодня? Это нечитающую молодежь. Книг сегодня у многих очень много. Но почти мало кто читает эти книги. Мало читает Библию. Мало читает Библию. Уже, наверное, уходит то время, когда, скажем, человеку 25 лет, и он 25 раз Библию прочитал. Наверное, это время уже уходит. Сейчас мы говорим хотя бы столько, сколько лет в церкви, хотя бы столько лет Библию прочитал. И то этого нету, братья. Мы, например, у себя на библейских курсах ставили, что если ты ни раз Библию не прочитал, то на библейские курсы не попадешь. Если хоть раз, чтобы прочитал. Нечитающая молодежь. Затем, когда старается что-то изучить, то приобретает головное знание. То есть голова наполняется знанием. Вот так надо, вот так надо. И даже вот как составить проповедь, как составить проповедь. И употребляет это вместо того, чтобы самому учиться, как составить, он начинает подмечать недостатки старых проповедников, что они вот проповедуют не так, как учили, и ищут недостатки. Братья, это как раз вот и свойственно, что головное знание есть, а вот в духе, чтобы быть исполненным Духом Святым, чтобы действительно говорить от сердца, чтобы говорить к душам. И, кстати, скажу, проповедники – это те, которые питают церковь. А Писание нам говорит вот о чем. 24 глава Евангелия от Матфея, там говорится о рабе верном и рабе неверном. Чем они отличаются друг от друга? Верный раб, он в свое время дает меру хлеба. А я читаю 45 стих этой 24 главы. «Кто же верный благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так». Это раб блаженный, верный раб. Он дает пищу вовремя. Неверный раб что делает? Он ест и пьет с пьяницами и бьет товарищей своих. Братья, знаете, нельзя, невозможно быть проповедником хорошим, если ты не молишься и перед проповедью, и во время проповеди, и после проповеди, и при подготовке необходимой темы, какая тема нужна в каждое время. А Дух Святой тогда направляет и мысли, и проповедников. И иногда бывает, что отдельное собрание просто, ну так ясно, что Господь направил одного, и второго, и третьего, все на одну тему говорят. Так вот, быть внимательными к действию Духа Святого. Вот эти качества так необходимы для проповедников. Знаете, что еще характерно сегодня? Это много суеты, но недостаток богобоязненности. Суеты в самом деле много. И то надо, и то надо, и во многих делах много суеты. Но то, что необходимо, самое необходимое, если мы возьмем даже дома. Но кто из вас уже, скажем, имеет детей, хотя бы начиная там 3-5 лет, которые могут уже понимать, уделяете ли вы питанию духовному детям? Несете ли вы им то Евангелие, которым сами наставлены? Полюбят они Библию, если они увидят с ранних лет. Кстати, вот это место Писания, где Тимофею Павел пишет, «Притом ты из детства знаешь Священное Писание». В подлиннике это слово в греческом звучит «из раннего детства». Когда раннее детство, уже человек изучает Писание. Есть молодые братья, которые кроме Иоанна 3:16 вообще наизусть ничего больше не знают. И это говорит о том, что это незрелый мужчина, незрелый христианин. Он ничего не знает, кроме Иоанна 3:16. Как важно нам не просто знать Писание, но впитывать учение, впитывать то, чему учит нас Господь, иметь страх Божий. Вы знаете, чем еще характерна молодежь сегодня, что иногда они грешат и думают, сколько еще можно грешить, чтобы не отлучили. А уже грешат. А сколько еще можно, чтобы не отлучили? Где же тогда та богобоязненность? Как можно дальше? В характеристике праведников есть такое качество – удаляющийся от зла. Это мы читаем об Иове, это мы читаем о других праведников. Удалялся от зла. Так вот, то, что Бог поставил нам границей между добром и злом, это вот 10 заповедей, это граница. Так вот, причем это Богом установлена граница, причем это минимальная, самое-самое необходимое, и то ни один человек не мог исполнить. И нельзя сказать, что в настоящее время это не имеет значения. В Ветхом Завете нельзя было, значит, воровать, а в Новом что, можно? Или не прелюбодействие? В Ветхом это закон, а сейчас что, по благодати можно? Друзья, просто закон – это минимум, а Бог выше поставил. Христос говорит, даже посмотрел на женщину, и уже грешишь. И еще, когда мы размышляем, написано, мудрый человек вычерпывает мысли. В мыслях начинается много согрешений. Именно нецеломудренные мысли. Сегодня очень много направлено и в нашей стране, и в других странах направлено на разрушение целомудрия. На разрушение целомудрия. Как-то я читал, что американская диктор по радио 14 лет работала, и она не знала, что такое целомудрие. Оно в мире вообще это слово уже не нужно. В наше время мы тоже. Это целомудрие только в евангельских церквах. Это мышление, правильное мышление, чистота мышления нашего в отношении собственного тела и в отношении противоположного пола, как важно братьям-проповедникам сохранять целомудрие. Потому что написано, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Каждый из вас умел соблюдать свой сосуд. Братья, этому надо учиться. Этому надо и беседовать, и говорить, и где-то в личных беседах, если есть какие-то проблемы. Ну, не дай Бог, чтобы в нашем, ну, среди наших проповедников, вот обучающихся, были люди, которые, скажем, не победили такой грех, как онанизм. Это бесполезное обучение будет. Это ни к чему не приведет. И если будет, не будет целомудрия в этой области, то оно не будет, заранее вам скажу, оно не будет целомудрия и в семейной жизни. Оно не будет целомудрия и тогда, когда дети будут рождаться, и детям передаваться будет эта сторона. Почему? Потому что мы передаем нашу сущность. Я уже говорил, и просто хочу здесь напомнить, что в книге Иова написано в 20 главе, «Кости его наполнены грехами юности его». Кости наполняются грехами нашими, и наша вся природа. И потому написано, Господь, если мы исповедуем грехи наши, то Он простит и очистит нас. Простит и очистит от всякой неправды. Когда приезжают люди с курсов, где была такая духовная атмосфера, они приезжают и дома замечают, что они все-таки побыли в присутствии Божьем. Это замечает жена, это замечает окружающие. Но плохо, если проповедники приезжают и начинают ученые грамотно говорить, а люди это замечают, а духовности там не добавилось. А знаете, вот опытные христиане, опытные служители, они не только слушают, что человек говорит, они читают и входят в контакт с духом проповедника. Поэтому наше обучение, оно входит не только, ну, обучает нас, как надо проповедовать, но обучает, что мы есть и что мы должны говорить. Тем более, коль мы коснулись темы проповедник последнего времени, мы должны понимать, насколько на нас сегодня такая ответственность. И к последнему пункту перехожу. Это чтобы победить и чтобы получить благословение. Прежде всего, необходимо наблюдать за своим духом, наблюдать за своим сердцем, наблюдать, как мы слушаем, наблюдать за чистотой нашего мышления, как написано, «припоясав чресло ума вашего», и в этом состоянии дисциплинирования ума, куда идут наши мысли. Позволяем ли мы мыслям увлекать нашу плоть в грех? Затем, когда у нас мы стараемся, ну скажем, подготовиться к проповеди, чтобы проповедь наша была как можно глубже, больше исполняться Духом Святым, и чтобы проповедь содержала вот именно личный элемент, не просто лекцию. Чем отличается вот лекция от проповеди? Лекция – это то, что ты узнал и рассказываешь другим, а проповедь обязательно несет личный элемент, то есть то, что ты пережил покаяние, пережил очищение, пережил святость жизни, обязательно оно будет отражаться в проповеди. Даже если мы прямо об этом не будем говорить, люди это почувствуют и узнают. Друзья, братья, какая наша ответственность в это последнее время сохранить вот чистое слово в устах, чистое слово в сердце. Вы знаете, мир старается сегодня осквернить и юное поколение, и даже детское поколение. Старается и причем изменить не только осквернить такими вот грехами плоти, но и грехами духа. Скажем, нечеткое понимание благовения, или же, скажем, в отношении Библии нет ясности представлений о жизни христианской, о глубине жизни духовной. А мне знаете, что приятно, братья, что в каждом поколении есть братья более глубокие, более углубленные. И в каждом поколении, к сожалению, есть братья, которые с плотским направлением такого ума, и со временем от них жди болезни в церкви. И они есть в каждом поколении, об этом говорит опыт уже. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый из вас каждый, и для нас это большая радость, для вот более старших братьев по возрасту, чтобы видеть вас, тех братьев, которые могли бы понести то святое, то учение Господа, которое необходимо понести. Приведу пример из истории. Я сейчас вот углублялся в историю христианства, прочитывал и там работал над учебником. Вы знаете, если посмотреть, то вся история христианства, она была написана кровью верных мучеников Христовых. Причем это в каждом поколении. Это не только было во времена, скажем, гонений во II-III веке, это было и в последующие века, и в средние века, и в последующие. И когда началась реформация, то очень трудно она пробивалась по всем местам. Ну, чего стоит, скажем, во Франции в 1572 году во время Варфоломейской ночи было убито 4000 христиан только в одном Париже, 70 тысяч по всей Франции. Хотя в то время там было 1 000 000 протестантов и 1200 общин. Сегодня там ничего этого нету. Сегодня там в основном католицизм. Другой случай в Англии. Тоже была, когда назревала и уже началась реформация, то там переменный успех был. Вот когда королева была Мария, по прозвищу Мария Кровавая, она уничтожала тех, ну, ведущих протестантов, там и эти папы римские, инквизиции и так далее. Так вот, в 1555 году был сожжен на костре, я сейчас не помню его имя, это был епископ, его долго держали в тюрьме. Его не сжигали, других уже сжигали, а их с ним долго беседовали лучшие теологи католические. Он был по характеру мягкий, и он подписал отречение. Подписал отречение, но его не выпустили. Это Мария, королева, она не поверила в его, так сказать, отречение, а в это время Дух Святой работал над ним, и он так сильно переживал, каялся, и ему предоставили такую возможность. Значит, собрали многотысячное, значит, собрание людей, и чтобы он перед всеми засвидетельствовал о своем отречении. И когда собрали, он произнес длинную убедительную речь в пользу Евангелия, в пользу истины. Он отрекся от своего отречения, и потом его повлекли в костер. Что он сделал? Он сначала свою правую руку, которой он подписал отречение, занес в огонь и держал ее до тех пор, пока она не обгорела и пока она безвольно не опустилась. Только потом он зашел на костер. Таких случаев и со стороны мужчин, братьев и женщин, которым отсекали головы за то, что они служили Господу, за то, что они правильно понимали Библию, за то, что они... Ну, например, один брат, я скажу, это брат, когда обучил своих детей «Отче наш», за это его сожгли на костре. И знаете, братья, сегодня для нас как-то легко иметь Библию, легко иметь, скажем, и в общине, приходишь в собрание, никто тебя не оштрафует, никто тебя за это на костре не сожжет. А к нам дошли, братья, вот эти... Ну, истина дошла через многие поколения, которые прошли через горнило страданий. Или вот мы поем песню «Пустыни греховной земной» и там «По кровавым следам христиан». Вы знаете, оно буквально так было. Один пастор рассказывает, как он сам видел, уходил вместе. Ну, например, было время, когда католики уничтожали всех протестантов, и они должны были в зимнее время через Альпы уйти в горы. И 180 младенцев было на руках замерзшими, оказались слабые замерзшие. И вот пастор один говорит: «Я сам видел, как люди шли и кровавые следы оставляли». Друзья, вот так христиане жили, так до нас дошла Библия. И сегодня, когда мы говорим о том, что мы вошли в последнее время, нам бы хотелось, чтобы нам сохранить святость. Скажу из времен вот 30-х годов. Один молодой брат, по-моему, ему 17 лет было, значит, был он расстрелян. В его деле нашли, теперь уже через годы спустя, нашли конспект проповеди. «А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Завтра его расстреляли. Этот конспект «Страха их не бойтесь» остался в его делах. Братья, что будет дальше, мы тоже не знаем. Но, по крайней мере, мы знаем одно, что каждое поколение христиан, оно испытывало гонения, испытывали страдания. И поэтому нам нужно настраивать себя, чтобы нам быть верным до смерти. Неверным до, скажем, вот пока будет все хорошо, а верным до смерти. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы, обучаясь здесь, нам понимать, что надо быть не просто проповедниками, но как была картина такая одна, вол, значит, и на нем написано «Готов к труду и к жертве». То есть он может трудиться и может быть заколон на жертвеннике. Так, братья, и мы с вами. Когда мы если хотим, чтобы нам пройти вот это последнее время с победой, нам необходимо исполняться мудрости, готовности. Вот сегодня время такое, чтобы впитывать вот это учение Господне. А наступит время, возможно, и испытаний. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы оказались проповедниками последнего времени, такие, которые с благословением прошли через самые трудные даже испытания. Надо сказать, что когда мы читаем 7 посланий, то и сравниваешь, какая самая большая награда, то самая большая награда – это сесть с Иисусом на престоле. Он говорит, побеждающим дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Из всех наград, а эта награда, знаете какой, это Ладикийской церкви. Поэтому возможно, что где-то придется пронести, вот сегодня возьмите у нас Гаи. Он когда-то мечтал, что я хочу немного пострадать за Иисуса. Сегодня его избивают в тюрьме, сегодня его преследуют, только потому, что он еще ведь не член церкви. Он просто полюбил Иисуса из армянского народа. Он хотел служить Господу, он хочет и сейчас сохранить верность. Вот это наши примеры, братья. И, может быть, и кому-то из нас такой путь Бог уготовал. Будем сейчас ревностно стремиться о том, чтобы не просто быть нам, учиться проповедовать, но учиться быть верными христианами, верными рабами Божьими. Я думаю, мы сейчас с вами помолимся Господу, склонимся, сделаем общую такую коленопреклоненную молитву. Да благословит нас Господь, чтобы мы всегда помнили, какими Господь хочет видеть нас у себя на служении. Аминь.